«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Программа наша сегодня выходит из Санкт-Петербурга, как это чаще всего в последнее время бывает. И, соответственно, разговор у меня сегодня с петербургским историком, известным петербургским историком, профессором сразу же и Высшей школы экономики, и Европейского университета. Я бы даже теперь сказал, после всей этой истории, которая была знаменитого Европейского университета, Евгением Анисимовым. Евгений Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема наша лежит на поверхности, вернее, она лежит на обложке нашего журнала, на котором изображена Екатерина, Екатерина II, она же Великая, и написаны нами придуманные ее слова «Крым мой». И поскольку главная тема – это вот именно Крым, годы правления Екатерины, как он перешел под корону российскую, этот полуостров со сложной очень судьбой, то, собственно говоря, и как у нас обычно бывает в нашей программе, и разговор наш устный, радиоразговор, тоже будет посвящен не обязательно Крыму, но и Екатерине. А поскольку я знаю, что Евгений Анисимов, мой сегодняшний собеседник, большой поклонник этой правительницы, то вот, собственно говоря, у нас и не было даже споров по поводу того, какую тему нам выбрать для беседы. Евгений Викторович, я, как полагается у нас, надо начинать всегда с цитаты, и, конечно, с цитаты чьего? Президента. Ну что ж, иначе как-то несерьезно. Вот Владимир Владимирович Путин не гарантирует точность слов, но гарантирует смысл его слов. Как-то несколько лет назад сказал такую фразу, или похожую на нее, сравнивая Петра I и Екатерину II. Фраза была в пользу Екатерины II. Он сказал, что типа того, что дел больше, а кровища меньше. Вот вы согласны с президентом? Попробовали бы не согласиться?
Нет, в данном случае я совершенно согласен. И вспоминаю слова Василия Осиповича Ключевского, нашего знаменитого историка, который писал: «Петр победил Карла XII путем разорения страны больше, чем если бы это сделали шведы». Вот. А действительно, и правление Екатерины, оно напоминает во многом петровское правление. Особенно вот как раз в той части, которая потом стала называться Новороссией. То есть все, что произошло на юге, было повторением того, что Петр сделал при Балтике. То есть строительство новых городов и тому подобное. Но это связано с Потемкиным. Особая вообще потрясающая личность. Но то, что там оказался Потемкин, это оказалось тоже не случайно. Потому что Екатерина очень хорошо выбирала людей. Если вы посмотрите на памятник Микешина, который стоит...
Этих тысячелетия Руси?
Нет. Памятник Екатерине в Екатерининском, или как у нас говорят, Катином саде, то там под ее ногами, под сенью ее, расположены 9 выдающихся деятелей. А можно еще было десяток. Там даже вот адмирала Ушакова нету. Вот, и многих других. А это почему? Так их много. Потому что расцвет талантов при ней был потрясающий. Она считала, что успехи ее подданных украшают ее корону.
То есть это говорит о правильности ее кадровой политики.
Совершенно верно. Она как-то замечательно сказала, что вот изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не веряясь им без разбора, отыскивать истинное достоинство. Оно часто бывает на краю света. По большей части оно не высовывается, не говорит: вот я, нужно его выбрать. И у нее вот это был дар — выбирать людей.
Но это вообще для правителя очень важно ведь, да? Это, может быть, даже важнее, чем какие-то там проекты. Самое, наверное, важное – это подбор людей, собственно говоря.
Совершенно верно, чтобы это были талантливые люди. Она, когда выбрала генерал-прокурора Вяземского, то ему сказала: «Надейтесь на Бога и на меня, а я вас не подведу». вот это многие люди воодушевлялись, когда побывали у нее в кабинете, когда она с ними разговаривала, и просто крыленные были доверием, которое оказывала Екатерина.
Ну, здесь можно опять же, наверное, цитировать Ключевского, который, я сейчас опять же не гарантирую стопроцентную точность, который сказал, что история вообще-то никому ничего, никого ничему не учит. Да? Вот мы очень часто в современном изучении истории, да, как бы то ли себя уговариваем, что вот нужно туда смотреть назад для того, чтобы какие-то уроки для сегодняшнего дня извлекать. И в частности, говоря о сегодняшней власти, да, мы тоже любим ее все время сравнивать там с какой-то прошлой властью, с кем-то из прошлых. Это мало что дает вообще в конечном итоге, но все этим занимаются, да?
Да.
Вот если бы вам сказали бы на выбор из российских правителей, кого бы вы предпочли иметь, ну, сегодня, сказать бы, вот, кого бы вы сегодня посадили на российский престол условный, да, не обязательно монархический?
Ну, конечно, Екатерину. Даже вот если бы она зашла в эту студию, то мы бы сначала были в состоянии шока, а потом бы мы с ней разговорились. И многие люди пишут, когда они оказывались возле нее, то вот ее обаяние было настолько сильным, что Дидро ее за руки хватал, а Грим вообще не хотел уходить из ее кабинета, говорил, возьмите меня домашней собачкой. Вот это поразительная симпатичность личности Екатерины, она увлекала людей. Ну, вы представьте себе, немка, женщина в этой шовинистической стране стала потрясающим руководителем ее правления «Золотой век». А австрийский император Иосиф II говорил, да она может деньги дать кожаные, их будут принимать, потому что у нее колоссальный авторитет. И это принципиально важно. И в этом смысле она совершенно незаурядная. Вот иногда, вот когда читаешь, вдруг видишь, как вот она очень большим юмором человек была, причем сам иронии. Это первый признак умного человека. Вот. И известен там анекдот, когда она захотела переговорить с победителем шведов, адмиралом Чичаговым. А ей говорили, да не связывайтесь с ним, он дубина, матершинник, он, в общем, лучше не... Она говорит, нет, пригласите его. И когда его пригласили, он сел на краешек кресла, стал что-то рассказывать, а потом, значит, разгорячившись, проматерился. И потом пал на колени и говорит, государыня, простите. Она говорит, Василий Яковлевич, я вашей морской терминологии не понимаю. Продолжайте. Более того, вот эти знаменитые Эрмитажи, когда она приглашала в свой узкий круг чиновника, кандидата в какие-нибудь высшие чины и беседовала с ним. А потом говорила генерал-прокурору, ну что же вы мне дурака-то привели? Потому что она пробовала познать человека в разговоре. И потрясающая способность управлять людьми. Это очень ярко. А ведь начала она. Она начиталась масса книжек всего, и когда она пришла к власти, то оробела и приказала в Екатерининском дворце в зале танцевальном расстелить ландкарту России на всю пространство и ходила по ней несколько часов, чтобы понять, как...
Ходила по России.
Да. Какой она страной управляет. Вспомните Гоголя. 3 года скачи, ни до одной границы не доскачешь. И она говорила, это бездна. Страна, которой очень трудно управлять.
Она понимала,
да,
что ей досталось.
Понимала. Но потом она, как умный человек, приспособилась к хождению по проволоке. И потом даже там Гриму писала, да, вот я управляю в своем маленьком хозяйстве. И это было совершенно замечательно.
Но ей, во-первых, все-таки она иностранка.
Да.
Да, это вообще тоже сложно.
Это не, да? Да, не просто сложно, потому что русский...
Помимо языка еще просто другая психология.
Не то слово,
другой,
да.
Другой быт, да.
Да, и потом в России было всегда отношение к немцу. Кургузый немец, который, значит, вот жадный, такой систематик, а мы широкая душа. И она немка была, и она сумела завоевать репутацию русской, что
она стала русской, ну, да, да, вот по, да. По внутреннему своему самоощущению и по ощущению окружения.
Да, и она даже в одном документе, в письме Марии Федоровне, жене Павла, она писала, как стать русской. Написала, надо полюбить эту страну. Надо отдаться ей целиком. И только тогда ты станешь русским. Но это мало что полюбить. Нужно было и действовать как-то. В частности, она описывает, как она пришла к власти. Что каждый, на каждом празднестве я не танцевала, как мне хотелось, а шла к старушкам, которые вдоль стен сидели, и разговаривала, спрашивала у них советы. И эти самые, знала, как зовут их дур, собак. И знала, когда у них дни рождения, и при мой камердинер приносил подарки, цветы из моей оранжереи. И не прошло.
Двора, да?
Ну, конечно, придворные. Потому что она знала, что в России есть общественное мнение. Оно существует всегда. Как вы помните, в молодости старушки у подъезда. Попробуй девушку провести, чтобы и заметно было.
Да, или в этом самом общежитии комендант.
Да, да, да. И она пишет, не прошло и 2 лет, как слава обо мне распространилась. Мы-то знаем, что помимо старушек, там еще были гвардейцы и весь этот прочий расклад. Но она, когда путешествовала, то заезжала в каждую церковь по дороге. И иностранные дипломаты удивлялись, зачем вы это делаете? Потому что сначала все, так сказать, шалели от его появления, потом подходили ближе, а потом бабы начинали ее целовать, она вся была измазана в белилах и, значит, румянах. Она говорила, ну, знаете, вот... пойдет слух по губернии, что вот я такая глубоко верующая, знаете, как сейчас вот люди при виде, значит, колокольни все крестятся, а неизвестно, верят они или нет. Она была очень неверующая.
Да. Но она формально приняла же православие.
Ну, конечно.
Не могла не принять.
Да, ну, а к концу царствования она вообще сидела на балконе, пасьянс раскладывала во время службы. Вот. Это неизбежно. Она вообще была ученицей Вольтера. И вообще просветители. И если говорить о серьезном, вы знаете, очень часто люди приходят к власти, не зная, что с ней делать. Она знала.
Но знала или узнала уже в процессе?
Нет. Она пришла с идеями просвещения. Идеями, которые... Ну, знаете, вот идеи просвещения имеют 3 как бы отростка. Первая – французская революция. Второе – американское создание американских Соединенных Штатов, североамериканских. И третье – в России. В России идеи просвещения способствовали упрочению режима, потому что она из слова «просвещение» первую букву сделала маленькой. Она считала, что в России должны быть 2 главные вещи. Не надо смотреть, как у них на Западе. Это просвещение, обучение и все прочее. И второе – законность. Вот, это главное, что, ну, мы знаем, борьба за законность продолжается до сих пор, но это...
Я бы сказал, что за просвещение тоже.
Да, и просвещение тоже. И это чрезвычайно важно, это была ее главная идея, которую она постоянно проводила. Она создавала законы, которые должны были создать в России по-настоящему сословную монархию. То есть, где каждое сословие обладало своими правами, которые нельзя было, фундаментальные права нельзя было изменить.
И, неотъемные.
Да. У купцов, это значит, свобода от постоя, издеваться над ними было нельзя. У дворян это свобода службы и всего прочего. И она собиралась сделать и третий, как камень фундамента гражданского общества, крестьянам, дать свободы крестьянам. Но она понимала, что это рано. Она писала, что вот всего 5 человек в стране понимают ужасное состояние крепостного строя. Но даже такой просвещенный, как Александр Сергеевич Строганов, и тот говорит, а кто с меня будут вечером сапоги снимать? Если не будет крепостных.
И... Я вспоминаю, кто-то из римских философов, так сказать, говорил, что все люди должны быть равны между собой, и у каждого должно быть по 5 рабов.
Да, замечательно. Да. И она показывала всем свое неприятие крепостного права. Но изменить это было невозможно. Она была разумным политиком. Она даже писала, что меня закидают камнями, если я попробую этот вопрос тронуть. Вы знаете, как долго это все тянулось.
И главное... Она первой же подняла вопрос, да, об отмене крепостного права. Или этот вопрос, так тема гуляла, что называется?
Эта тема гуляла. И совершенно верно, именно гуляла. И в свое время Радищев, который страшно пострадал за суждение крепостного права и прочее, он говорил, если бы я это написал 10 лет раньше, меня бы орденом наградили. А уже началась французская революция. Но самая ее потрясающая способность – это мыслить о будущем России. И вы знаете, вот когда был создан Смольный институт для девочек, то в проекте, который ей подал Иван Иванович Бецкой, было написано «воспитать матерей будущих граждан». И это декабристы. То есть у нее вообще была фантастическая как бы мысль о том, что вот такой вообще страна ужасная. Надо воспитать новых людей. Потому что идеи просвещения говорили о том, что можно как из глины это вылепить. Давайте мы будем собирать этих безродных детей и из них делать что-то.
Граждан.
Да, потому что все остальное отравлено. Отравлено этой крепостничеством. Да. И, конечно, это были идеи, как бы сказать, нереальные. И уж я не говорю про то, как с этими детьми обращались. Но вот эта идея просвещения, воспитания человека, она оказалась очень важной, и все ее адюльтеры, вся эта любовная история, над которой обычно потешаются невежно, она тоже освещена идеей. Нет такого человека, которого бы я могла полюбить, его надо воспитать. А для этого надо взять молодого и сделать из него настоящего партнера жизни. А, между прочим, она принадлежала к тому типу женщины, она об этом пишет, она не могла жить без любви. Ей было это просто необходимо. Но не было подходящего. Орлов был такой кипучий лентяй, как она его называла, бездельник. Значит, Гриша Потемкин.
Потемкин
он там на юге со своим гаремом. А не было так достойного человека.
Там же список-то человек 20, наверное.
Ну, знаете, вообще в тогдашнем обществе это было нормально. При дворе, по-моему, Людовика XVI показывали единственную женщину придворную, которая, оказывается, верна мужу. Это было довольно дико.
Она не понимала, как истинный русский правитель, что забитым народом-то легче управлять.
Нет, она вообще...
Это то, из чего исходили, по-моему, практически все правители в России.
Вы знаете, может быть, до тех пор, пока не произошел Пугачевский бунт. Пугачевский бунт вообще так напугал.
Он ее напугал.
Всех напугал. Еще во времена Пушкина вспоминали, значит, Пугачевщину, да, почему он заинтересовался. Он ее напугал. Она боялась, и она писала... Что там происходит? Не может простой мужик вот такое сделать. Как бы, может быть, какие-то там за ним стоят люди из элиты. Надо это изучить. И чтобы он не выскочил, как чертик в Москве. И потом, когда все-таки выяснилось, что вот Пугачев есть Пугачев, то дворянство было в ярости. Его хотели вообще расчленить и все сделать ужасно ему казни. Она говорила, я не могу этого сделать, потому что я государыня всех русских. Я не могу уничтожить одну часть моих подданных. И в итоге там было очень интересно, что она дала генерал-полицмейстеру указ, чтобы ему сначала голову отрубили, а потом члены. Вот. А согласно указу было наоборот расчленение. И он как бы палача начал ругать, который ошибся. А это она следила. Она даже написала, по-моему, Гриму, что я не хочу прослыть Иваном Грозным. И в этом смысле у нее вот это было сознание, что все подданные ее Это ее подданные.
Она же, по-моему, чуть ли не первая, да, в России, которая выдвинула идею отмены смертной казни.
Нет, это не так. Елизавета Петровна, которая да, 20 лет не приговаривала, не подписывала смертные приговоры при Екатерине, все-таки это
они были, да?
Они были, но когда там Мировича казнили, то долго не могли найти этого самого палача, и он на бойне репетировал на овцах. Настолько это было редкое зрелище. Вообще, надо сказать, до революционной России в России палача было довольно трудно найти. Даже во времена столыпинских этих самых террора очень трудно было найти человека, как правило,
эту работу.
Да, как правило, преступника, чтобы получить какие-то дивиденды.
Ну, видите, вот французы вышли из положения, машину построили целую.
Да, машину. Но они тоже не отказались, потому что исследования якобы в прошлом веке, позапрошлом веке.
Вы знаете, да, что ее формально-то отменили только в 20 веке.
В 20 веке, да. А исследования показывали, что голова ощущает, и с ней можно еще разговаривать минуту-другую. То есть это ужасно. Да. И Екатерина, конечно, была по своей природе гуманистом. И это по всем ее действиям, начиная с того, что при дворе никого не били, к слугам обращалась на «вы». И вообще вот эти идеи просвещения, ценности личности, неприкосновенности, значит, право на суд и многие другие вещи, они были очень ценны. Более того, как вот Александр Борисович Каменский писал, впервые самодержавие стало с человеческим лицом.
Прям как социализм человеческий.
Да, что в законах... Вдруг...
Ну, в смысле, здесь такое противопоставление, что не может быть самодержавие с человеческим лицом.
Да.
Как социализм, видимо.
Да. В законах вдруг казались библейские, евангелические истины, которые все знали, но применительно к законам, который в России всегда был кнутом. Это было редкостью большой. И самая ведь главная ее заслуга, она создала гигантское количество законов, которые, как теперь выясняются исследователи, они выстраивались в Конституцию.
То есть, все это не оформлено было.
Конституция, нельзя понимать ее так, как сейчас понимают. Это в Англии она считала конституционной монархией, потому что существует кодекс законов, которые нельзя нарушать. И она начала создавать этот кодекс законов, и сознательно у нее даже сохранили схемы, по которым она выстраивала законодательную основу своего управления. И только в одном она не могла решиться. Это собственная власть. Вообще, за 34 года ее великолепная, прелестная, как бы сказать, личность стала искажаться. Потому что власть неизбежно вносит искажения. Я вот говорил о юморе, и Потемкин как-то говорил английскому послу: говорите грубую лесть. И это очень нравится тоже к старости. И это неизбежно. Вот она как бы не выдержала медных труб.
Испытания вот эти.
Медными трубами. И вот эта, так сказать, деградация личности проявилась в этих фаворитах. И вообще, когда пожилой человек становится смешон для общества, значит, он...
Она стала смешной.
Да, она стала смешной, да.
Мы сейчас прервемся на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты». Напомню, мы выходим сегодня из Петербурга, и мой собеседник, петербургский же историк Евгений Анисимов. До встречи через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Еще раз напомню, что мы выходим из Санкт-Петербурга. С большим удовольствием напомню, что мой собеседник сегодня... Не так часто мы с ним, к сожалению, беседуем. Евгений Анисимов, замечательный историк, профессор двух высших учебных заведений, Высшей школы экономики и Европейского университета. И говорим мы о любимой правительнице Евгения Викторовича Анисимова, Екатерине Великой. Мы еще там ее сравним с другими правителями. Но это чуть позже, пока вот о ней, о великой. Мы прервались на том, что все-таки к концу жизни она стала смешна, да, как вы сказали, что слишком долго у власти.
Да.
Но не выдержала, как вы сказали, испытания медными трубами.
Да, это, к сожалению, ее беда, это не ее вина, это судьба многих правителей, которые таким образом кончают зачастую плохо. Но с Екатериной тут особое. То есть она столько наворотила за свое царствование важных дел, что Россия стала другой. И, знаете, когда она пришла к власти, мало кто подозревал, что она может заниматься государственными важными делами. Но я вот снова говорю, у нее была хорошая подготовка. Когда она жила при дворе Елизаветы Петровны, у нее не было никакого другого занятия, кроме чтения книг. Она брала энциклопедию и полгода ее изучала. И она познакомилась с самыми выдающимися мыслителями. Но самое главное состояло в том, что было множество и сейчас, наверное, людей, которые прочитали больше, чем она. Но она сумела переработать этот книжный материал в интеллект, в знание людей, в знание России, что чрезвычайно было важно. И попробовала применить эти методы на России. И в конечном счете, действительно, права человека, право собственности, неприкосновенность личности, презумпция невиновности, все это идет от Екатерины, потому что до этого все были рабы государя.
Слушайте, а вот смотрите, как бы у нас все-таки Петр считается таким первым европейцем, да, первым человеком, который, первым правителем, который открыл, как известно, окно в Европу. После него там, я не знаю, там открывали, закрывали. Но получается, что открыл-то он окно в Европу. Но европейские ценности, да, появились только с Екатериной.
Вы знаете, они тоже шли постепенно. Во времена Елизаветы Петровны тоже это было и распространена французская литература. Монтескьё читали. Но что любопытно, что издавались 300 экземпляров газеты на французском языке. «Хамелеон» называлась. А в
России, Елизавете.
Да, а в российском варианте издавались обыкновенные «Санкт-Петербургские ведомости», но там было огромное количество материала о жизни Западной Европы. Ну, например, с нетерпением ждали, чем закончится история про бабу, которая внутри живет какое-то существо, и которое должны из нее извлечь. То есть я хочу сказать, что Россия уже к Екатерининской эпохе дышала воздухом просвещения. И Иван Иванович Шувалов, фаворит Елизаветы, он придумывал фундаментальные законы, которые, так сказать, дуло от Монтескьё.
Все эти иностранные советники.
Да, и в этом смысле Екатерина продолжила, но она это подняла на другой уровень. Самое существенное, она все-таки не хотела разрушать системы самодержавия, и она была преемницей Петра в этом смысле. Она усиливала самодержавие другими способами, не террористическими способами.
Она же там, у нее есть, да, про Петра, она же высоко ценит.
Да, она и считала себя продолжательницей, и один из дипломатов присутствовал на поле Полтавы, где было устроено учение русской армии, и он, я, говорит, смотрел на нее, у нее горели глаза, и казалось, в ней течет кровь Петра Великого. И когда она говорила «бабка наша», то это не друхладская принцесса, а Екатерина Первая. То есть она относилась к этому так. И в этом смысле она была колоссальной патриоткой. Она даже вообще, у нее зашкаливало это. Она считала, что русский язык лежит в основе европейских языков. Что Гватемала – это гать малая. Что Один – это Дон. Что скифы – это славяне. И она гордилась принадлежностью вот к этому народу. И как-то...
Народ основоположный.
Да. Как Безбородко, ее секретарь, статс-секретарь, вспоминает, что английский врач выпускал ей кровь. Тогда способ был такой лечения.
Кровопускание.
И вдруг он услышал, как она сказала, ну вот, наконец вся немецкая кровь вытекла. И в этом, конечно, было замечательно. Кроме того, она подняла престиж России на невиданную высоту, потому что все вот эти завоевания на юге, они обходились довольно дорого, но страна не была разорена. И потом она открыла вот эту Новороссию с богатыми черноземами, с переориентацией на...
начали осваивать.
Да, начали осваивать. Более того, у нее была идея создания 3 империй, в том числе главной греческой. Своего внука Константина она сразу представила к нему греческую няню, чтобы он говорил по-гречески. И в этом смысле ее замыслы были грандиозны. Это были замыслы такого крупного имперского правителя. Петр как бы двинулся на северо-запад, она поглотила Польшу и двинулась на юг. То есть, вообще-то, она решала главные имперские задачи, которые стояли перед тогдашней Россией. И присоединение Крыма тоже входило в эту систему, но это был только один из этапов. А главное, это было выйти крест на Святую Софию. Это вечная мечта русских правителей прошлого, которые все время бредили, чтобы открыть Святую Софию и ее светить заново. В этом смысле, конечно, вот православные, они вот лишены, как евреи, своего храма в этом смысле.
Получается, ей не столько нужен был Крым, сколько ей нужно было победить турок.
Да, а при этом с завоеванием Крыма тоже очень интересно. Там время была предоставлена как бы независимость Крыму от османских
заходов.
Но вот сама вся эта история говорит о том, как выросла Россия, которая раньше боялась этого Крыма. Когда там крымские набеги, вообще считается, 1 000 000 человек в плен уведены были. И вот эта огромная мощь России во многом связана с деятельностью Екатерины, которая, конечно, неординарный, гениальный государственный деятель. И я понимаю цитату президента, именно я тоже этого придерживаюсь, что это была женщина, которая совершила реформы без разорения страны.
Ну, хотя, если уж мы заговорили о президенте и о том примере, что ли, с кого он хотел бы брать пример, мне кажется, что больше ему подошел бы Александр III.
Это трудно сказать. Одни сравнивают это с Анной Иоанновной, с временем Анны Иоанновны, другие действительно. Вы знаете, вот ведь если разобраться, фигура Александра III, она не такая примитивная, как
кажется.
И Витте очень хорошо о нем писал, что этот человек, который вот страдающий за Россию, видящий, что ему не справиться с ним. Ну, вы знаете, что Победоносцев, его учитель, он вообще был агностик, он считал, что вообще Россия погибнет, неизбежно погибнет. Вообще, вы знаете, время настолько убыстряется, что искать в прошлом аналоги, это дело бесполезное, потому что все происходит мгновенно. Ну, вы представляете, там, допустим, до Охотска из Петербурга указ шел 2-3 года.
А сейчас 2 минуты.
2 минуты.
Две секунды.
И все эти процессы убыстряются. Хотя я хочу сказать, что человечество действительно так устроено, что опыт прошлого мало для него значит. Только собственные ошибки являются примером.
Да, но у нас какая-то, мне кажется, у нас, хотя, в общем-то, вот занимаемся мы, ну, я журналом историческим, то есть интерес к истории, который, безусловно, возрос в нашем обществе, должен меня радовать. Но, с другой стороны, меня настораживает, знаете что, что не слишком ли часто мы решения для сегодняшнего дня и для будущего ищем в прошлом. Мне кажется, мы немножко увлеклись этим. Мы, когда я говорю, это российское общество, конечно, и российская власть.
Здесь два момента. Первый момент, что впервые история по-настоящему открыта, что нет закрытых уголков, что обо всем можно говорить. А во-вторых, такая, я бы сказал, слабая повседневная политическая жизнь, что люди устремляются в прошлое, где все кипит, все как неостывший вулкан. И интересно понять это. Я вообще, как историк, мне моя собственная жизнь не интересна. Мне интересно огромное количество прошлых людей, которые были яркие, интересные, их судьбы колоссально складывались. И интерес общества к истории — это свидетельство его зрелости.
Да,
потому что каждый понимает, что он звено в цепи, идущее из прошлого и тянущееся в будущее. И что мы не построили коммунизма, и что это не конец мира, а это будет продолжение, и поэтому важно определить свое место.
Правильно, но понимаете, в чем дело? Вы сейчас сказали это от имени общества. Есть еще власть,
которая использует историю как свой инструмент. И когда один, как бы помягче, подипломатичнее слово назвать, там хочет ставить у себя памятник Ивана Грозного, потому что он там проезжал из Петербурга в Москву, или наоборот,
из
Москвы в Петербург, да, когда возникает фигура Ивана Грозного не как исторического персонажа, к которому надо так или иначе относиться, а как некий символ того, вот на что нам нужно ориентироваться, да, я вот так это понимаю, я понимаю это так. И это, я еще раз повторю, это становится, история становится, и историки, увы, многие, становятся инструментом в руках власти.
Да, совершенно верно. Я в связи с этим памятником...
Инструментом политики.
Да, вообще бы очень хотел, чтобы был в Новгороде, например, поставлен памятник жертвам опричнины. Это гораздо важно, вот именно помнить.
Извините, но в какой-то мере в Новгороде как раз вот памятник тысячелетия Руси, там нет жертвам опричнины, но туда не вставили Ивана Грозного. Это да. Было осознанное решение.
Совершенно осознанное, и также Бориса Годунова. И вот это увлечение чиновников этим, вы знаете, это такая ностальгия или мечта о сильной личности, о сильной власти, когда главный принцип – бояться. И в этом смысле они уважают Сталина по той же самой причине.
Да, абсолютно, да.
Да. Да, потому что при нем был порядок. Да,
да. Сталин – это перевоплощение Грозного.
Да. И много очень схожего, да.
Много схожего, да. И не зря Иосиф Виссарионович нравился Иван Грозный.
Да.
И фильм-то он заказал.
И фильм заказал, и да. Поправлял Эйзенштейна, говоря, да, что что-то да. Мало там порубали этих князей.
Там вообще, да, мы печатали в свое время стенограмму беседы по второй серии Грозного. Это нужно читать. Там говорит, что-то у вас, говорит, Грозный, как Гамлет. Угу. Сказал ему Сталин.
Рефлексирует
какой-то где-то вообще.
Да.
Другая история, об этом тоже очень надо говорить.
Да, ну я как историк ставлю свои задачи просто людям говорить о том, что было в реальности. И в этом смысле, когда начинают говорить, что вот там, как Мединский, что вся информация об Иване Грозном и других, она искажена и тому подобное, я хочу сказать, что ему говорят... Вот,
убивал ли он своего сына?
Да. Дело в том, что это был просто преступник власти. То есть это был, как бы сказать, уголовник, который убивал людей. Не за идею даже. Когда говорят, ну вот там во времена Генриха IV там гугенотов резали, ну их или там в Англии, да, или там в Испании, да.
Везде резали.
Везде резали. Но это, во-первых, были религиозные войны. То, что сейчас кажется маловажным, тогда было принципиально важным. А здесь он убивал совершенно невинных людей. И вот Карамзин замечательно писал, что, ведь знаете, Карамзин был сторонником самодержавия, но не сторонником тирании и самовластия, потому что по его идее самодержавие – это правление по законам. По законам, которые созданы государь. А здесь это нарушение. И он пишет, что вот они казнимые, жертвы Ивана Грозного, они взывают к нам, что мы, так сказать, вспомним их добрым словом и помянем. А тут ставят памятник этому убийце. И это, конечно, жутко возмутительно, потому что вот Карамзин заложил в основу истории самое главное – моральную оценку. Моральная оценка, поскольку 2000 лет есть шкала ценностей, то всех можно по этой шкале судить. Когда Сталин или Иван Грозный совершали преступления, они знали, что они это делают. Иван Грозный писал, значит, такую книгу, в которой записывал всех своих жертв. И там в конце некоторых разделов писал, а других не помню, Господь, ты сам знаешь. Вот, то есть он это понимал. И в этом смысле...
Но ведь себя оправдывал чем-то.
Ну, конечно, заговоры.
Каждый человек, ведь любой убийца, он себя оправдает все равно, да?
Ну, в общем, да. Но в данном случае просто...
Сталин себя оправдывал, там, я не знаю уж, интересами чего.
Мировой
революции, высшим интересом.
Высшим интересом.
Победы в войне и так далее,
да.
И тому подобное.
Это вот вещь, которая тоже существовала во времена Екатерины и всегда. Вот идея как бы целесообразности. Когда там считается, что вот Мирович, который Ивана Антоновича из Шлиссельбургской крепости извлек, только представить себе, что он высадился у Литейного, они хотели пушки захватить на Литейном. Сколько бы кровищи было пролито, если бы он не был убит, этот Иван Антонович. И вообще, тяжкое бремя верховной власти состоит в том, что надо решать. Решать судьбы людей. Что нужно, как это не у Достоевского, там, про слезу ребенка. Здесь
брать на себя
грех.
Грех,
да. Грех, потому что иначе...
Судьи.
Да. И якобы есть такая легенда о Черчилле, который получил расшифрованный документ немецкий, что немцы будут бомбить Ковентри. И если вывести жителей, то расшифровки будут известны немцам, и это повлияет на все. И он промолчал, и разбомбили Ковентри, но зато, может быть, не погибли там сотни тысяч.
Это страшный выбор моральный.
Да, поэтому вот я как историк, я как бы радуюсь в том своем положении, что это я наблюдатель.
Вам не надо за них принимать решения.
Да, но я им сочувствую, потому что это серьезнейшее дело, когда есть сотни, десятки превходящих обстоятельств, которых мы не знаем. И вот на примере Екатерины очень хорошо видно, как вот она как бы выбирает самые правильные, рациональные действия. Елизавета, ее предшественница, действовала просто. Она просто не подписывала.
Она вообще ничего не делала.
Нет, она не подписывала долго документы, потому что с одной стороны говорили другое, одно с другой другое. А через какое-то время становится ясно, что как нужно действовать. Ну, так управлять государством нельзя. Так это нужно в минуты решать.
Ну, да.
И в этом смысле хорошо быть партикулярным.
Евгений, смотрите, хотя наша сегодняшняя беседа посвящена в основном, конечно, Екатерине, но, ну что тут, открою я уж такой небольшой секрет нашим слушателям о том, что Евгений Анисимов здесь выпустил недавно еще одну книжку уже про другого правителя российского, про Петра Первого, да? Вот в проекте Ирины Прохоровой «Что такое Россия?», да, там книги вот из этой серии. И вас посвящено Петру, и вы ставите вопрос, который не вы первый. И я думаю, что не вы последний ставите этот вопрос. Петр Первый – благо или зло для России. Петра ведь многие очень историки, очень не любят.
И не только историки. Вы знаете, вообще Петра очень многие любят. Западники любят за то, что он открыл окно в Европу. Государственники за то, что он создал могучую империю. Технократы за то, что он осуществил перенос знаний.
Петербуржцы за то, что он построил этот город.
Да.
А знаете, как мне сказал один в Париже один эмигрант из семьи Голицыных, Борис Голицын, царство ему небесное. Он говорит, ты понимаешь, сказал он мне, да, Петр открыл окно в Европу, но ведь и сквозняк поднял.
Вот это как раз серьезная проблема. И я свою книгу строю на диалоге человека, который обожает Петра, который его почитатель и недоброжелатель. И это не скандал, это беседа двух людей.
У каждого свои аргументы.
Да, и вот аргументы. Ну, к примеру, там, Петр создал могучую промышленность, которая позволила России. Да. А недоброжелатель говорит, ну, это была крепостническая промышленность.
Какой ценой?
И была крепостническая, она кончилась крымским поражением. Значит, почитатель Петра говорит, а какие у него были возможности другие? Не было ни банков, не было ни джентри, дворян, не было ничего, чтобы создать только вот таким способом, как он создал. Но он как бы сказал русскому человеку с кошельком, давай действуй. Знаете, я был в Саппоро, преподавал в японском городе Саппоро, там стоит памятник основателю университета, американцу мистеру Кларку. Он приехал и, значит, основал университет и уехал. И сейчас стоит памятник ему, и на нем такая надпись «Boys be ambitious». Ребята, давайте.
Вперед.
Да, то есть Петр дал колоссальные возможности для развития России. Во многом они использованы, да, как русская литература, русская культура, которая, как бы переболев 18 век, она стала со времен
19 века, да.
Гениальной русской литературы. Да. А другие какие-то сферы так и остались, как при нем, да, там и армия срекрученная, и промышленность. Но Петр исходил из необходимости подъема России теми средствами, которые у него были. Да, конечно, это было резко, это было недоброжелательно. Это говорит, ну да, конечно, щепки летят. Что Петр считал, что народ ленивый, что его надо бить дубинкой, да, вот. А недоброжелатель Петра говорит, ну да. А когда крупные там неприятности за этим народом, как за каменной стеной, и вдруг нас называют братьями и сестрами, до этого мы делились на, значит, врагов и этих самых верных, а тут мы все братья и сестры. А Александр I в 1812 году вообще всех назвал в манифесте гражданами, а потому что задница была в огне, нужно было Россию спасать. А кто ее будет спасать? Вот этот мужик с дубиной. И вот есть эти противоречия, которые, ну, например...
Это, я думаю, что вы, вот, видимо, вы хотите, я так за вас сейчас буду говорить, сделать такое, что, ну, в общем-то, если проанализировать любого правителя, да и не только российского, да, то все равно очень трудно выставить такую просто оценку, плюс или минус поставить. Даже у любого жирного даже минуса есть хоть маленький плюс, и наоборот, или не так.
Совершенно верно. И что это вообще...
Ну, за исключением, как мы сегодня говорили, с Ивана Грозного.
Еще Бориса Годунова.
И Бориса Годунова.
Да, и в этом как раз сложность истории. Вот, знаете, у меня бывало, когда человек, пробираясь через ряды, мне спрашивает, кто же Вуглича убил царевича Дмитрия? Я когда начинаю говорить такое мнение, другое, ему это не важно, ему нужно, чтобы я конкретно сказал, кто его замочил. Вот история приучает не судить о прошлом прямолинейно.
А рассуждать.
А рассуждать, потому что это сложные процессы, кроме криминальных как бы случаев. Да?
Как нас спрашивала, я помню, в Красноярске одна депутат. Нет, вы все-таки скажите, кто хороший? Мне что говорить, красные или белые?
Ну да.
А сейчас с гражданской войной не разберемся.
Да, в этом смысле, конечно, вот бы памятник тысячелетия России обновить и в него ввести современных деятелей. Как бы это было? То есть, нашего 20 века.
Вот мы этим, когда я говорю, журнал «Дилетант», и собираемся заняться.
Да, это колоссально интересно. Как вот, допустим, можно, допустим, Колчак, Блюхер, там, не знаю, Чичерин, там кто-то, там, Милюков, да, вот выстроить эти ряды, да, и кто не попадет, потому что когда обсуждалось тысячелетие России, то были все единодушны. Ивана Грозного, Бориса Годунова.
Не брать.
Не брать. И когда Микешин пришел к государю Александру II, он ему список этот прочитал, и государь так жалобно сказал, а батюшка, имея в виду Николая, а это только что кончилась Николаевская эпоха, отвалилась как...
Да, только Крымскую войну проиграли.
Ну и пришлось батюшку.
Пришлось батюшку. Евгений Викторович, мы еще можем долго говорить, но время нас, к сожалению, уже настолько поджало, что уже дальше невозможно, поэтому я очень благодарю, очень кланяюсь, благодарю Евгения Анисимова за интересную беседу и надеюсь, что она просто не последняя, будем встречаться.
Да, спасибо.
До свидания. Дилетанты.